Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев. Сегодня в рамках программы «Между храмом и библиотекой» ведущим буду я, а Дмитрий Михайлович будет моим собеседником. Передо мной лежит книга, которая называется «Штурм бункера». Это фантастический роман. Дмитрий Михайлович, каким образом вы, являясь человеком православным, ведущим на радио «Радонеж» такой серьезной программы, как «Между храмом и библиотекой. Мнение историка», вдруг решили сегодня рассказать нам о фантастическом романе? Вообще фантастика и православие — это совместимые вещи?
Ну да, в общем, вопрос очень сводится к тому, а зачем православному радио фантастический роман, да еще и фантастический боевик? Фантастика и православие очень даже совместимые вещи. Помню, как покойный священник Даниил Сысоев, которого я почитаю как мученика, да и не только я, приходил на конференции фантастов и благословлял это занятие, отговаривая только коверкать священное писание и допускать увольности относительно Господа Бога. Да и есть, собственно, писатели-фантасты и среди священников. Фантастические романы писал игумен Иоанн Экономцев, сейчас священник Георгий Максимов, один из, в общем, достаточно сильных и ярких фантастов, отмечен был замечательными текстами в этом плане.
А протоиерея Всеволода Чапина вы не читали?
Ну, мне приходилось его читать, и даже, можно сказать, публиковать приходилось.
Как впечатление?
Но, опять же, внутри фантастического сообщества это нормальный текст. Он не говорит о том, что человек не понимает, что он пишет, и вместе с тем он находится в рамках православного миросозерцания. То есть, в общем, в церкви много кто занимается фантастикой, и были даже какие-то элементы рождественских чтений, которые специально были секции с фантастами. Собственно, вот этот роман. Роман, в общем, тяжелый, и тем братьям и сестрам, которые не хотели бы, у нас еще к тому же пост апостольский, затруднять свое сознание обилием элементов насилия, откровенных сцен. Это есть все в романе, простите. Вот, я бы не советовал бы это приобретать, но я очень хорошо понимаю, что я хотел сказать. И почему сейчас имеет смысл говорить на православном радио об этой книге? Вот в чем дело. С одной стороны, это роман о будущем цивилизации. Да, это Марс, приключения, на обложке два человека в скафандрах стоят перед скалой, на которой изображение древних людей, клинописи и так далее. Я не буду раскрывать интригу, почему Марс и Земля оказались так тесно связаны, в том числе их древность, а не только будущее.
А что вы лично думаете по поводу жизни на Марсе?
Да, знаете ли, я бы ответил на все это фразы из «Карнавальной ночи». 3 звездочки, 5 звездочек. Марс – это арена, на которой решаются художественные задачи. Вот в данном случае это арена, на которой я хочу представить возможности развития человеческой цивилизации в целом. Причем это развитие не будет однонаправленным. Это несколько линий развития, которые принципиально противоречат друг другу, борются друг с другом. То есть на десятилетия, на века вперед Земля, видимо, не будет единой. Ну, конечно, если мы не увидим страшного суда, апокалипсиса, Армагеддона, новой Земли и нового неба. Но тут сроки никакой фантаст не волен предсказывать. В данном случае я говорю о том, что вот есть некое будущее человеческой цивилизации, и внутри этого будущего есть более или менее спасительный вариант. Это православная империя. Но в данном случае Российская империя, уже владеющая землями и на других планетах. И Российская империя – это монархическая страна, живущие на основе православного мировидения. Это максимально далекие от скатывания в преисподнюю вариант человеческого общежития. И вот он есть, он существует, и это лучшее, что можно предложить.
Но это всемирная империя?
А в данном случае нет. Ну, не то, что ведется война, столкновение, но видно, что разные законы, разные взгляды на жизнь, разные способ организации общества, ну вот Российская империя с одной стороны, с другой стороны некий Объединенный Запад под названием Женевская Федерация, существует китайский вариант. И мы видим, в сущности, как группа рейдеров пытается вскрыть, условно говоря, гробницу древних христиан, чтобы ограбить ее, вынести какие-то культурные ценности на продажу, а спецслужба Российской империи им противодействует. Но в данном случае речь идет не о том, кто в своем деле хорош, а о том, каковы люди. Если рейдеры, в общем, это смерть на смерти, то Российская империя – это общество достаточно благополучное. Вот в чем дело. В принципе, мне всегда казалось, что у нашей цивилизации, если брать ее во всемирном масштабе, есть одна самая большая угроза ее развития на будущее, причем угроза эта касается ближайших десятилетий, даже не века, а именно десятилетий, это расчеловечивание. Человек несет в себе образ Божий. Пока он его в себе несет, он человек. И, наверное, это парадоксально прозвучит, но расчеловечивание – это как раз искажение и утрата образа Божия в человеке. Когда, в общем, остается только несдерживаемые страсти, гнев, похоть, жажда наживы, свирепость, жестокость, то человек уже в какой-то степени перестает быть человеком. По названию да, а в сущности нет. И рамки культуры должны его сдерживать. Вот был замечательный такой текст у писателя Эдуарда Кеваркяна «Деревянные облака». Он показывает то, что культура вроде бы рисует над нашими головами деревянные облака, но зато стены ее не дают нам лишиться якорей и унестись в полет сумасшествия и необузданных страстей. В данном случае я говорю о сдерживающем элементе культуры, и этот элемент культуры, он работает по-настоящему нормально только в христианском обществе. То есть есть вера, есть церковь, люди ощущают Бога над головами, ну, будут жить нормально. Если всего этого нет, ну, почему бы им друг друга не перерезать?
Ну, мы знаем из истории примеры, когда во главе государства стоял верующий правитель, была церковь, которой он покровительствовал, были все поголовно верующие, и, тем не менее, совершались вопиющие преступления. И, к сожалению, вся эта благодать, в кавычках, ни от кого, ни от чего не застраховало.
Ну, совершенного царства на земле нет и не будет. Рай был на земле, теперь его на земле нет. И он ждет нас в будущем. Истинный государь – это Господь Бог, Иисус Христос. Поэтому ждать от православного правителя, что он во всем будет идеален, во всем будет свят, невозможно. Даже те, кто канонизированы с православных правителей, и совершали ошибки, и совершали сомнительные действия с нравственной точки зрения, с политической, бывали жестокие, разные у них есть, да? Но, тем не менее, вот есть просто варианты. Здесь ближе к бездне, там дальше от бездны. Вот православная империя – это то, что дальше от бездны. А говорить о том, что там все будет выше сорт, все в розовых цветах, малиновые звоны, благо растворения воздухи. Ну, не будем наивными. Мы же люди, наша натура испорчена. Поэтому хорошо бы удержаться от большого греха, а удержаться от, вообще от греха никакой человек не может.
Как писал об этом святой праведный Иоанн Кронштадтский, к сожалению, в этой жизни мы вынуждены чаще всего выбирать не между добром и злом, а между меньшим злом и большим злом.
Ну вот, скажем так, православная империя, в частности, Российская империя, которое, на мой взгляд, в будущем возможно, это меньшее зло, да еще ого-го, насколько меньшее зло.
А как вы думаете, что нужно сделать, чтобы, наконец-то, наша Родина стала православной империей?
Ну, в практическом плане, прежде всего, просвещение, которое необходимо. исправление совершенно искаженных представлений о русском прошлом, о монархии, о церкви. И это займет долгое время. А в практическом политическом плане, знаете, до меня все это разработано писателями, политологами, публицистами. Ну, существуют же, в конце концов, статьи и книги, рассказывающие о том, как должно происходить по закону, без всякого вооруженного переворота, используя существующую Конституцию Российской Федерации, переход к монархическому строю, выборы соборные государя, устройство власти при государе, что должно уйти, что абсолютно бесполезно. Ну вот, глядя на действия парламента, в общем, трудно удержаться от мысли, что подавляющее большинство обсуждаемого там — это бесполезная трата времени, а заодно и денег на обеспечение огромного количества депутатов. Не подумайте, что я тут пытаюсь наговорить на квалифицирующие признаки статьи. Нет, речь не идет о каком-то насильственном изменении государственного строя, конституции и так далее. Все только законным путем. А такие законные инструменты в нашем законодательстве российском предусмотрены. Есть такое понятие, как конституционное собрание, есть такое понятие, как политическая партия, и есть такое понятие, как общественные организации, которые ведут разъяснительную работу. Так что вот вариант Российской империи, который у меня в романе нарисован, ни первый, ни последний. Российскую империю будущего уже рисовали десятки писателей, даже были специальные сборники, посвященные тому, как, в какой срок, какими способами все это будет произведено и как это будет жить.
Ну что ж, кому интересно, пусть почитает книгу «Штурм бункера», о которой мы сегодня говорили. Эта книга вышла в издательстве «Снежный ком» в этом году. Как о ней сказал Дмитрий Михайлович, эта книга не для слабонервных, это боевик фантастический. Но поскольку написал ее человек православный, то я думаю, что для наших слушателей она будет не безинтересна.
Большое спасибо вам за то, что вы согласились взять у меня интервью и представить эту книгу. Честное слово, она не блещет благоутробием, там есть много всего такого, что, как вот говорят правильные батюшки, представляет собой материал для исповеди. Но, в общем, я же не смаковал все это. Я написал все эти страшные, тяжелые и соблазнительные вещи, прежде всего, имея в виду, что есть альтернатива, что можно не расчеловечиться, что можно жить в нормальном государстве, в нормальном обществе. Но для того, чтобы показать, а как это нормально, надо было еще показать, а как это ненормально.
Спасибо вам. До свидания.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. Прослушайте наше объявление.
Уважаемые братья и сестры, в связи с указом градоначальника города Москвы о проведении массовых мероприятий во время ковидной инфекции, Петровская выставка-ярмарка переносится из парка Сокольники в торговый центр РМ на ВДНХ. Выставка-ярмарка будет работать с 14 по 18 июля. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Проезд. Метро ВДНХ. 3-5 минут пешком к торговому центру РМ. Это слева от центрального входа на выставку достижений народного хозяйства. Приедут все знакомые вам монастыри, подворья, крестьянские хозяйства, книжные издательства. Ждем вас с 14 по 18 июля в торговом центре РМ. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. Торговый центр расположен слева от центрального входа на ВДНХ. Спаси Христос!
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон Илья Сергеев и гость нашей студии, житель Санкт-Петербурга, игумен Силуан Туманов, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Шуваловском парке и святитель Луки Крымского в Озерках, председатель издательского совета Санкт-Петербургской епархии. Дело в том, что у отца Силуана есть одна очень интересная особенность. Он варит ладан. И сегодня наша передача будет посвящена этому замечательному веществу, если так можно выразиться. Или как лучше сказать, что это? Вещество, смесь, смола?
Ну, это несомненное вещество и смесь, и смола. И само название нашей творческой мастерской, которая была основана в 2013 году по благословению владыки Варсонофия, тогда Саранского и Мордовского, ныне Санкт-Петербургского и Ладожского, само название, оно напоминает нам о том, что в России тоже есть свой ладан. И России тоже есть что сказать в этом направлении. Многие из нас родом из детства и посещали храмы, в которых обоняли особый совершенно тип аромата, особое церковное благоухание, которое сложно как-то описать, но когда вы его вдыхаете, вы понимаете, вот он, тот самый запах из детства. И одной из моих задач было, конечно, вернуть в церковный обиход России такие запахи детства. Наша творческая мастерская называется «Русский ладан» и специализируется на производстве ладана в основном по старинным рецептам, но также мы делаем ладан и по греческим рецептам, и создаем свои совершенно уникальные рецепты, об этом тоже можно поговорить отдельно. Но русский ладан – это не только мастерская, это целая концепция. Русский ладан – это стремление донести до максимального количества неравнодушных людей информацию о том, какие вообще могут быть церковные благовония. У многих людей ощущение, что ладан самозарождается в коробочке где-то в глубине панамарки. А это, в первую очередь, труд, это оригинальная рецептура, это поколение опыта. Это очень много всего, и хороший ладан не может быть дешевым, это мы тоже понимаем. Но в любом случае это определенное состояние души. Ладан – это не просто какое-то назойливое задымление из кадильницы. Есть такая эмигрантская шутка про дьякона, который где-то там в 20-х годах в Париже ходил, держа кадило на вытянутой руке, несколько брезгливо приговаривая: «Пардон, мадам, пардон, месье, это очень дурно пахнет, но таков обряд». Вот ладан – это не таков обряд. Ладан – это совершенно особая вещь, ведь мы знаем, что именно о ладане, о его особом способе приготовления, о его особом составе говорится в Священном Писании. Далеко не обо всем говорится, о ладане говорится. Благовония с древнего мира, они играют особую роль в жизни человека. И вот задача проекта «Русский ладан» – об этом максимально доступно рассказать людям. Поэтому мы не просто делаем ладан, мы стараемся устраивать выставки, какие-то общедоступные дегустации ладана. Даже сам ассортимент того, что мы производим, он включает в себя, ну, ладан по традиционной афонской рецептуре, ладан по староафонской рецептуре, а есть разница. Ладан по греческой материковой рецептуре тоже есть разница. Ладан по арабским рецептам, потому что огромное количество благовоний и традиций было заимствовано из мусульманского мира на Святой горе Афон до освобождения Греции от турецкого ига. И есть уникальные совершенно у нас сорта ладана, например, вот английская серия целиком, они сделаны из южноамериканских и индонезийских смол, соединить которые просто так невозможно обыкновенным методом, но мы догадались, как их соединить, и получилось очень здорово.
То есть вы соединили их необыкновенным методом?
Необыкновенным, да, абсолютно верно, необыкновенным методом. Ну и естественно, с самого начала, я не случайно начал говорить о запахе, который был в наших старых, ну, я москвич, поэтому в старых московских храмах, вот петербургских храмах, как, ну, вообще в русских храмах, сделать ладан мечты, сделать ладан, который напоминал бы о детстве, ладан теплый, родной. Может быть, он не настолько яркий, может быть, он не настолько парфюмерный, может быть, он не настолько напоминает великолепный аромат стирального порошка, но он будет храмовым, церковным благовонием, продолжением нашей молитвы. Сейчас, спустя 7 лет существования нашей творческой мастерской, я могу сказать, что да, нам это удается.
Насколько я понимаю, ладан по-славянски ливан, то есть это смола ливанского кедра.
И да, и нет. Ливан от греческого «аль-любан», то есть «белый». И таким словом обозначалась в первую очередь не смола ливанского кедра, их довольно мало, и смола с них не обладает какими-то особенно выдающимися ароматическими свойствами, Обычно под Любаном, Ливаном подразумевается смола, собранная в Йемене или в Омане. Есть там плато Дафур, Дель-Дофар, которое является основным местом происхождения этой смолы, этого ладана, этих деревьев. Они могут расти только там. Были многочисленные попытки пересадить их в другие климатические условия, не приживается. Или приживается, но не дает такую же смолу. Или такую вообще там. Большие проблемы возникают. И с учетом того, что в арабском мире и вообще в мире ладана используется огромное количество, как ни странно, может быть, для секулярного мира сегодня это неожиданность, но ладана используется огромное количество, и не только, конечно, для религиозных целей, и для медицины, и для парфюмерии он используется, это дорогая смола. С учетом этого, конечно, это проблема. Ладана в мире становится мало. Ну, ладана именно как смолы. Босвелии картери, босвелии сакры. В первую очередь. Босвелия сакра – это название растения, которое дает уникальную смолу, которую мы и привыкли в основном называть ладаном. Но мы знаем, что уже в 2660 году до нашей эры, согласно египетским надписям, найденным на стеллах и на стенах храмов, мы знаем, что египетские фараоны посылали целые экспедиции за ладаном разных видов. И уже более 3000 лет, в Египте не менее 3000 лет до Рождества Христова существовала традиция изготовления кифи. А кифи – это то, что мы сегодня бы назвали фимиам. То есть, это ладан, сделанный из нескольких ингредиентов. Туда может входить вот этот алибанум, о котором мы говорили, любан, собственно. Туда может входить мирра. Туда может входить то, что мы называем росным ладаном, но это, как правило, бензойная смола. Туда могут входить мед, розовая вода, лепестки сушеные, роз и так далее. До XIV века, пока не был изобретен метод дистилляции из цветов и трав, это был единственный вариант поместить цветочный аромат в недра фимиама. Просто вот накрошить сухих листьев или лепестков в саму массу ладана. И они как раз маленькими кусочками, такими комочками формировались. Их находят в гробницах фараонов, их находят при раскопках самых разных объектов археологических. Поэтому есть основания совершенно серьезно говорить о том, что смесь из разных благовонных ингредиентов, а учитывая значение Египта довольно высокое, эта смесь была знакома во всем древнем мире. И, естественно, когда мы говорим сейчас о том, что ладан – это только смола либанума, или, как сейчас обычно привыкли говорить, ливанского кедра, хотя, подчеркну еще раз, это не так. Естественно, когда мы говорим о том, что это просто смола, мы не учитываем влияние Египта на древний мир. Оно было огромным, просто огромным. Поэтому я думаю, что уже в ранних христианских общинах использовалась не только смола, но и смешанный фимиам.
То, что мы видим в наших церковных лавках под наименованием «Смирна», это что такое?
Ну, по поводу того, что мы видим в церковных лавках, это отдельная и печальная тема для разговора. Сейчас там можно увидеть все, что угодно, написанное как угодно. Под «Смирной» подразумевают одновременно два совершенно разных вещества. Совершенно разных. Это «Мирра». Горьковатая на вкус лечебная смола, которая, однако, по мнению Пушкина, довольно сладка. И она при сгорании дает очень приятный, насыщенный бальзамно-сладковатый запах. Слушайте, описывать запахи – дело неблагодарное. И смирный же называется особый состав из разных веществ на основе бензойной смолы, которые привозятся, как правило, с Явы, с Сокотры, с Суматры, Сиама. И эта смола, она входит уже в состав погребальных масел, специальных веществ, которые при застывании бальзамируют полностью тело человека и препятствуют, ну, понятно, всем этим неприятным процессам. Вот поэтому, что именно предлагают нам в коробочках, в церковных лавках, это надо внимательно смотреть. Если это прозрачные, однородные, темно-коричневые, ну, может, чуть светлее, в желтизну такую, кусочки, то это, скорее всего, просто мирра. Если же вам в коробочке предлагается сероватое с белыми вкраплениями вещество, красноватое с белыми вкраплениями вещество, желтоватое, прозрачное, ну, их десятки разновидностей, то это то, что на коленке варят в Яве, на острове Ява, вот, из подручных ароматических ингредиентов. Это может быть неплохо. Кстати, это может быть действительно благовонно. Некоторые сорта яванской смолы великолепны по ароматическим свойствам, но это не смирно.
Мы читаем в Евангелии о том, как мироносицы принесли ко гробу Христа благовоние, чтобы помазать тело. Из чего состояли эти благовония? Известен ли нам их рецепт?
Большого секрета тут нет. Это, как вот я уже говорил, это смолы, которые довольно быстро со временем застывают, образовывают такую плотную корку, и ароматические масла, также древесина и масло уникального дерева аквилария, которое растет в основном в Юго-Восточной Азии. Оно интересно тем, что оно ценно для нас, когда оно больное. В какой-то момент его начинает есть бактерии. По другой версии, это микрожучки, но мне сложно сказать, я их не видел никогда. И в этот момент дерево, защищаясь, вырабатывает специальный бальзам. Этот бальзам является на сегодняшний момент самым дорогим ароматическим веществом в мире. Его стоимость достигает там 200 тысяч евро за литр и так далее. Соответственно, 100 тысяч евро, опять же, за килограмм этой древесины вполне можно такой ценник увидеть на рынках в Аравии. Аквилария худо-бедно поддается уже, как сказать, инкультурации. Ее уже возможно выращивать на фермах. Во Вьетнаме есть громадные фермы по выращиванию аквиларии. Но знатоки подчеркивают, что ароматические свойства, выращенные в неволе аквиларии, гораздо хуже и уступают дикой. Но собирать дикую аквиларию очень сложно. Во-первых, ее очень любят ядовитые змеи, они с удовольствием живут в этих целебных пеньках и деревьях. Во-вторых, они находятся, как правило, в очень труднодоступных местах, и громадное бревно по джунглям вытащить очень сложно. Потом надо знать, какое дерево стоит брать, какое не стоит, потому что снаружи они практически все выглядят одинаково, и только опытный взгляд специалиста позволяет понять, что вот это дерево тронуто вредителем, и оно действительно уже вырабатывает внутри у него этот сок благовонный, а вот это, например, дерево нет смысла трогать, потому что, ну, это просто древесина, она, может быть, сгорает без какого-то зловония, но, тем не менее, это просто древесина. Аквилария, она используется и в виде щепок, насыщенных этим бальзамом, и в виде щепок, из которых извлечено это масло, и в виде самого масла. Вот щепки, из которых это масло извлечено, можно достать более-менее за недорого, так скажем. И мы в нашей творческой мастерской целую линейку делаем ароматов на основе так называемой даёной щепки уда. На неё наносится особым образом довольно, ну, не то чтобы трудоемким, но непростым. Наносится особое масло, добавляется смола либо суданского либанума, либо оманского либанума, и после должной пропитки он уже поступает всем желающим. Надо сказать, в последнее время люди начали ценить этот вид благовония, он действительно очень интересный, потому что дерево, даже когда из него полностью взято благовонное масло, оно сохраняет прекрасные ароматические свойства.
Что вы можете сказать по поводу сандала?
Но это одно из всемирно известных с древности благовонных веществ. Другое дело, что найти хороший сандал, хотя он стоит значительно дешевле, чем аквилария, очень непросто. Но, тем не менее, использовать его тоже непросто, потому что сандал ценен, как и все другие такого рода сорта древесины, именно вкраплением драгоценного масла. Если масло уже из щепки сандаловой изъято, то оно, ну, не представляет какого-то серьезного интереса. Если же не изъято, то надо сильно потрудиться и поискать эту древесину, а результат при ее воскурении может разочаровать. Очень многие спрашивают, а вот нам, пожалуйста, ладан с сандаловым ароматом, а нам, пожалуйста, с привкусом сандала и так далее. Но парадоксальным образом сандал хорош для изготовления ароматических палочек, а вот для изготовления ладана он не очень хорош, потому что, когда он сгорает на углях, он не дает той тонкости и того оттенка аромата, который людям хотелось бы получить.
Да, все очень непросто. А из чего вы делаете свой ладан? Сколько в вашем продукте смолы, сколько ароматных масел, а сколько, может быть, обычной парфюмерной отдушки?
Ох, вопрос, на который не так просто ответить в двух словах. Ну, все зависит от рецептуры, в первую очередь. Мы с самого начала руководствуемся той мыслью, что плохого ладана и разнообразно покрашенного ладана в красивые цвета, не пахнущего замечательными стиральными порошками, и так много. Русский ладан – значит русские стандарты качества. То есть, в первую очередь, мы кладем столько ингредиентов, сколько это требуется по рецептуре, не заменяем дорогие ингредиенты дешевыми аналогами и так далее. Поэтому у нас ладан дорогой. Это его минус. Но натуральный – это его плюс. И все зависит от рецептуры. Вот для того, чтобы изготовить ладан по традиционным русским рецептам, мы используем кедровую смолу, сосновую ежевицу, еловую ежевицу, лиственницу. И, естественно, в каких-то сортах мы ее дополняем арабскими смолами. Почему, я могу тоже рассказать. И получается, что мы для производства одного сорта ладана, вот, например, один из очень удачных наших сортов, это монастырский ладан, туда входит, получается, 7 видов смолы. И это смола как наши российские, так и привозные. Очень интересный у нас ладан десятинный. Это реконструкция, авторская реконструкция по мотивам раскопок в десятинном храме Киева, где были обнаружены кусочки смолы с ароматом аниса. И вот не просто ладан с ароматом аниса хотелось сделать, а сделать ладан из тех ингредиентов, которые могли бы быть в Киеве в то время. Я стал смотреть соответствующую литературу и обнаружил, что торговые пути в то время были настолько оживленными, и предложение разнообразных благовонных веществ на рынке было таким широким, что, вы знаете, сегодня не все ингредиенты, пожалуй, легко найти, которые можно было в Киеве найти тогда. И сделали ладан десятинный. Он может разочаровать человека, который привык к яркой ароматике, но там и арабские смолы, там и русские смолы, там и эфиопские, суданские, алибаном идет. Ну, там очень интересные аккорды смоляные сами по себе. И плюс ко всему к этому неплохое российское анисовое масло мы используем, которое в сочетании с одной из смол дает удивительный сливочный оттенок, такой приятный сливочный оттенок. Вы знаете, они интересны тем, что они не кулинарные, не парфюмерные, не, как сказать, вот не стиральный порошок. Это ладан, который невозможно представить в употреблении вне храма. То есть это, ну, бахуры, арабский ладан, он, в принципе, является парфюмерией для помещения. Для машины, для квартиры, там, на улицах они часто все это воскуряют. А вот русские сорта ладана, они немыслимы нигде, кроме как дома во время молитвы и в храме во время молитвы. Они как самостоятельные благовония, пожалуй, не годятся, но они прекрасны.
То есть вы считаете, что нельзя воскурять ладан, если в это время человек не читает молитвенные правила или хотя бы священное писание?
Ну, ладан, в принципе, предназначен только для того, чтобы воскурять его во время молитвы, или чтения Священного Писания, или при ухаживании за больными, например, что, на мой взгляд, равноценно молитве и чтению Священного Писания, как и об этом и святитель Иоанн Златоуст, кстати, говорил. Вот, поэтому на всякое доброе дело ладан пригоден, несомненно. Ну, во время вечеринки с шампанским, я думаю, ладан вряд ли подойдет. Вот, а вот на всякое доброе дело, повторюсь, он годится.
А если человек хочет просто покадить у себя дома, чтобы приятно пахло, но в это время ни шампанское, ни водку никто не пьет?
Вы знаете, я думаю, что религиозность каждого человека – это такой темный лес, вот, поэтому пусть кадит.
А многие интересуются, можно ли мирянину кадить, и какие при этом слова надо произносить, или молитвы, или еще что-то? Надо ли брать благословение у правящего епископа или духовника хотя бы?
Ну, с духовником, конечно, смотря какие отношения, потому что многие считают духовниками людей, с которыми встречаются раз в году, когда приезжают в какой-то отдаленный монастырь. Тут все очень сложно. Вот. Но для того, чтобы совершать каждение у себя дома, ни у кого благословений особенных брать нет нужды. Надо только приобрести кадильницу такую, знаете, керамическую или металлическую для таких целей, ладан и уголь. Вот, и иметь добрые намерения помолиться. Тем более мы знаем, что в России благодаря печальному расколу уже несколько столетий живут русские христиане, старообрядцы, которые волей-неволей кадят без священников. Это очень благочестивая и правильная, и древняя традиция воскурять дома фимиам во время молитвы и во время чтения Писания. И я думаю, что ничего такого плохого в этой традиции нет, и если миряне ее придерживаются, это очень похвально. Мы помним, как апостол Петр вскричал: «Уйди от меня, Господи, я человек грешный». В результате он ушел из лодки сам, впрочем. Вот. Но чем все это закончилось? Он стал апостолом и камнем веры.
И больше так никогда не говорил.
Абсолютно верно. Он приобрел должную смелость и должную решительность. «Не бойся, только веруй», говорится в Священном Писании. Вот надо не бояться, веровать. И одно дело, когда, я гипотетически так представляю, если какой-нибудь там поп-певец, я не имел в виду священников, поющих со сцены, я имел в виду там популярных певцов, современных певичек. Ну, вот если они там составят какое-то задымление там модное, устраивают себе с помощью фимиам, это, конечно, бессмысленная совершенно трата ладана. А другое дело, когда человек желает усилить свое молитвенное устремление к Богу. У него душа еще, может быть, не знает, какие слова надо произнести. Он еще читает по молитвослову слова с ошибками, но у него душа тянется к Богу. И ладан здесь помогает душе раскрываться. Поэтому я думаю, что бояться не надо, надо веровать и делать. Работайте, Господи, со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Вот эта работа, то есть служение Богу и радость при этом, оно должно сопровождаться благоговением и трепетом, потому что мы выходим за пределы себя и своего тварного, в том смысле, что мы много чего натворили в этом мире, да. Мы выходим за пределы своих ошибок, мы выходим за пределы своих каких-то жизненных неудач и обращаемся к тому, кто может уврачевать все в нашей жизни. И поэтому это, конечно же, трепетно. Мы обращаемся к тому, кто вечен. Вот. Обращаемся из времени в вечность. Это само по себе, несомненно, настраивает на благоговейный лад.
Насколько пожаробезопасно домашнее каждение? Не может ли случиться в наших тесных квартирах беда?
Конечно, может. Может произойти все что угодно. И пожар от любого огня может произойти. Будь это зажигалка для тех, кто курит, будь это лампада, будь это свеча. Если человек невнимательно относится к тому, что он делает, может произойти все что угодно. Мы с вами знаем, как пожары уничтожали целые скиты на Афоне, например, или на Руси до появления каменных храмов. То и Москва горела сколько раз от оставленной где-то случайно свечки. Но это же не повод для того, чтобы отказаться от свечей, лампад, каждения вообще. Конечно, существуют определенные меры безопасности, которые разумно принимать во внимание. Должен быть рядом тазик с водой на всякий случай, плошечка какая-то, чашка с водой, чтобы на всякий случай быстро плеснуть и прекратить возгорание. И, конечно, надо убедиться в том, что кадильница, которую вы используете, она не будет обжигать вам пальцы, чтобы у вас не было опасности от высокой температуры выпустить ее из рук. Она должна быть достаточно глубока, чтобы из нее не высыпались угли во время кождения. Желательно использовать такие с крышечками кадильницы. Разные бывают, в принципе, довольно удобные. Не надо совершать каких-то особенно размашистых движений. Поэтому, конечно, меры предосторожности обязательно должны быть. Но бояться пожара, тогда не зажигать вообще ничего и нигде, это уже совсем другая жизнь.
Мне кажется, 80% всего ассортимента фимиама, который я видел в церковных магазинах, в лавках, имеет афонское происхождение, то есть сделан на горе Афон. Какое ваше впечатление как специалиста от афонского ладана? Насколько это качественный товар?
Это именно так, с долгим вздохом оно должно произноситься. Хотя, не нарочно. Понимаете, на Афоне нет такого количества старцев, монахов, которые могли бы сделать столько ладана. Как правило, сегодня предприимчивые люди выкупают у тех или иных монастырей право изготавливать ладан с их логотипом, как вот с тем же Ватопецким, например, ладаном и многие другие, скиты в том числе. И они делаются на материковой Греции и делаются... Может быть, и неплохо, но это точно не афонский ладан. То есть, он уже, ну уж точно там не с молитвой сделан. Ну, понимаете, плохо ли это, хорошо ли это, надо смотреть в каждом конкретном случае. Бывают неплохие сорта греческого ладана, так называемого афонского. Бывают из рук вон плохие, потому что сейчас очень модно добавлять в ладан всякие пластификаторы, наполнители, подкислители и так далее. Знаете, им же имя легион. Это огромное количество разнообразных веществ, вплоть до сушеных водорослей, которые стоят копейки при сгорании, они не дают зловония, но они... Ну, служат определенным целям при изготовлении ладана. У нас, знаете, у меня фантазия не так развита. Вот поэтому мы кладем то, что нужно при рецептуре. Традиционная афонская рецептура, она включает в себя смолу, то, что у нас называется ливанский кедр, но это алибанум, от Босфелия картерии, как правило, и родом с Судана, очень хорошая, нормальная, качественная смола. Она перетирается в порошок, в муку, туда добавляется ароматическое вещество, то, что у нас обычно называют парфюмерией, но тут есть очень много сложностей, нюансов. Добавляете вы воду, не добавляете, зависит от рецептуры, это не критично. Вот можно так, можно не так, там есть просто, есть нюансы. Вот. И порошок для обсыпки, как правило, используется магнезия. Для обсыпки кто-то использует крахмал. Ну, я пробовал крахмал использовать. Он немножко подгорает на угле. Он дает немножко неприятный оттенок, такой легкий, легкий. Его можно не заметить, но я заметил. Мы от него отказались. И вот этим порошком обсыпаются кусочки ладана для того, чтобы они лучше сохли, для того, чтобы они не склеивались при транспортировке. Вот, собственно, весь рецепт современного афонского ладана. Но в юности я читал творение Паисия Святогорца, тогда еще не канонизированного, и он в своих дневниках писал о том, что у него была тетрадка, в которой был записан рецепт ладана, содержащего 50 ингредиентов. 50. То есть, вы видите, здесь 3, ну, 4 с водой, ладно, а там 50. Вот сейчас я уже понимаю, о чем идет речь. Сейчас да. Мне понадобилось прожить 50 лет, чтобы понять, что это за 50 ингредиентов. И вот мы стараемся делать некоторые сорта ладана. Вот из последних сортов я очень рекомендую, например, фиваиду, которая сделана именно в этой, скажем так, эстетике Паисия Святогорца. И эта рецептура, вообще эта линейка ладана, мы так и называем староафонский ладан.
Сколько ингредиентов обычно в вашем ладане? Минимум и максимум?
Минимум – это традиционный афонский метод. Это 3, но с учетом воды 4. Мы с водой делаем 4. А максимум... Ну вот есть у нас библейский ладан, самый дорогой из наших. Для того, чтобы его сделать, пришлось поднимать записи средневековых исследователей Торы. Но получилось, я вам скажу, великолепно. Ну там идет у нас 14... Так, на библейском 14, а я сейчас вспомнил, что у меня есть ладан наследия, в нем уже 20 ингредиентов, в том числе янтарный порошок. Пожалуй, вот эти 20 ингредиентов самое большое.
То есть в среднем где-то от 5 до 10 ингредиентов?
Да, да, абсолютно верно.
И сколько из этих ингредиентов занимает так называемая парфюмерия, то есть ненатуральные химические вещества?
Ой, слушайте, вот это самое интересное, конечно, на самом деле, тема для разговора, потому что у нас есть определенное предубеждение против парфюмерии, оно совершенно оправдано, потому что кто из нас не задыхался в храме от плохого ладана? Все задыхались. Но что мы подразумеваем под парфюмерией? С древности парфюме, то есть через дым, парфюмерия – это то, что было в составе ладана изначально, а потом уже стало самостоятельной линейкой светских благовоний. Поэтому в любом случае любое ароматическое вещество поневоле будет парфюмерией. Вопрос в том, что мы используем. Либо мы используем дешевые синтетические какие-то химические отдушки, которые используют большинство подавляющих греческих и афонских производителей, потому что это дешево в первую очередь. А пахнет приятненько. А далеко не у всех нос так развит, чтобы отличать приятненько от приятно, и от хорошо, и от отлично, и так далее. Есть, конечно, удивительные греческие мастера, которые держат в секрете свои рецептуры, естественно. Они передаются, как правило, из поколения в поколение. Ладан у греков в основном это семейный бизнес, так скажем. Они делаются семьями. В монастырях Это уже, так сказать, вторично, хотя у нас для нашего сознания все наоборот, но для греков так. Есть удивительные рецептуры, они из натуральных эфирных масел с добавлением всевозможных укрепителей аромата делают удивительные составы. Но чем опасен ладан из эфирных масел? Во-первых, не каждое эфирное масло, оно полезно для человека. Ну, например, масло полыни, многими любимое, оно может уж не повредить, но быть не полезным, например, беременным девушкам, женщинам. И так далее. То есть у каждого масла есть свое медицинское показание и противопоказание. Это первое. Ну хорошо, мы скажем, что его количество в ладане не такое существенное, чтобы нанести вред человеку. Согласен. Там действительно не так много его идет. Но оно выдыхается. И выдыхается довольно быстро. Не случайно сказал о закрепителях ароматов. Эти закрепители, они известны с древности. Я не открою здесь какой-то ужасный секрет. Это натуральная амбра и натуральный мускус. Себестоимость их там от 10 тысяч евро за килограмм. Натуральная амбра и натуральный мускус являются продуктом жизнедеятельности некоторых животных. Амбра – это вещество, которое находится в китах, а мускус – это вещество, которое является продуктом жизнедеятельности некоторых видов оленей, вот, ланей. И есть их растительные аналоги, очень неплохие, кстати, которые мы и используем. Но в мире, естественно, в мире высокой парфюмерии, в мире дорогих духов, естественно, используются натуральные животного происхождения вещества. Они стоят очень дорого, но они действительно закрепляют любой ваш состав. Вот что вы составили, вы добавили эти вещества, и они закрепляются. Поэтому, конечно, тут очень важно знать. Но растительный может уже не держать запах. Это, к сожалению, он добавит какую-то краску, но ваша парфюмерная композиция из эфирных масел будет выдыхаться, хотите вы этого или нет. Будет выдыхаться. Какой выход из ситуации? А выход в том, чтобы использовать не эфирные масла, а так называемые стабилизированные масла. Производство стабилизированных масел из эфирных, то есть оно определенным образом останавливается в естественном своем химическом угасании. И это стабилизированное масло хранит свой аромат гораздо дольше, годами. Если срок годности эфирного масла вот открыто, вот вы откроете пузырек с эфирным маслом, оно у вас за пару месяцев потеряет запах. Стабилизированное масло может лет 7 у вас находиться, и если вы его держите в закрытом флаконе, оно будет давать, может быть, уже не первоначальный свежий аромат, но оно будет давать вполне внятный, нормальный, хороший аромат. А самое главное в стабилизированном масле – оно гипоаллергенно. Если эфирные масла так или иначе могут быть аллергенными, так скажем, то стабилизированные масла нет. Поэтому мы практически во всех фимиамах, кроме линейки старофонских, ну, там аутентика такая, знаете, это вот омаж такое, посвящение, скажем, прошлому, позапрошлому веку святой Гариафон. Там натуральное, все натуральное, там исключительно у нас такое. Но, к сожалению, этот ладан дорогой по себестоимости, потому что эфирное масло стоит дорого, настоящие хорошие масла. Он дорогой, но при этом он не ярко пахнет. Вот для тех, кто действительно это ценит, для тех, кто это любит, кому важно, чтобы во время молитвы не форточки открывать немедленно, чтобы подышать хоть немножко свежим воздухом, а вот чтобы было хорошее, натуральное благовоние. Для тех, кто это ценит, пожалуйста. Те, кто ожидает яркого, сильного, вкусного запаха, они тут же разочаруются, скажут, да что ж такое-то, он стоит дороже, чем обычный ладан, а запах у него хуже, ну, то есть слабее. Он не хуже, он слабее, это совсем другое. И это надо учитывать, конечно, обязательно при выборе ладана. Так вот, стабилизированное масло. Есть следующий момент, это отдушки. Отдушки бывают очень разные. И то, что мы называем презрительным словом химия, ну, оно все химия, оно не существует веществ вне химии, это естественно. Подразумевается что? Ну, подразумеваются какие-то химические соединения там, из нефти или из каких-то совершенно непонятных веществ, которые пахнут прилично. Ну, например, отдушка клубники изготавливается из особого вида плесени. То есть все, буквально все конфетки с ароматом клубники, мороженое с ароматом клубники, если только вы не сами его сделали на кухне с использованием натуральной клубники, они так или иначе Кстати, попробуйте сделать домашнее мороженое с клубникой, вы обнаружите, что запах гораздо слабее, чем у покупного. Это все сделано на основе определенного вида плесени, понимаете? Она съедобная, это все нормально. То есть для организма вреда никакого нет. Но вы представляете, где плесень, где клубника? Точно так же по поводу практически всех остальных отдушек. И возникает вопрос, есть ли вообще отдушки, которые сделаны из стабилизированных масел, из натуральных ингредиентов? Ответ есть. Да, есть фирмы в Испании, в первую очередь. Испания, потом Франция. Как ни странно, у нас Франция обычно на первом месте, но здесь скорее, да. Потом Франция, Швейцария, Германия. Есть очень неплохие отдушки, которые делает Франция специально для Греции, они именно для производства ладана. Они отличаются, знаете, призвуком елея. Мне сложно это описать, но те, кто вот входит в храм и чувствует аромат от зажженных лампад, могут меня понять, вот запах елея.
Мне кажется, запах елея можно услышать только в том случае, если в лампадах горит оливковое масло.
Ну, или какое-то, да, натуральное вещество, а не какое-нибудь авиационное масло или еще что-то такое, какая-нибудь прелесть химической промышленности, нефтяной переработки, да. Ну да, естественно, конечно. Но вот этот призвук чудесной елея, да, он есть. У нас целая линейка есть фимиамов. Вот недавно мы запустили линейку цветочных ароматов, называется «Лаврский сад». Туда в основном входит вот ладан с греческим маслом, чудесным совершенно. Оно сильное по ароматике, довольно внятное такое. Но это, опять же, подчеркну, это не стиральный порошок. Вот, он не настолько яркий. Он яркий, но не настолько. Это моя, если угодно, политика такая, это моя позиция, потому что я не единственный изготовитель ладана, естественно. И я не единственный, кто его предлагает. И тот, кто хочет сильного, внятного и яркого запаха, совершенно спокойно может воспользоваться десятками других сортов. Пожалуйста, это не проблема. Вот я тут хожу по магазинам Москвы, смотрю ассортимент. Десятки сортов, пожалуйста, берите. Но в какой-то момент вы можете начать понимать, что вот этот сильный и яркий запах вам уже не просто надоел. Он у вас уже где-то вот в глубине головы и совершенно не лучшие вызывает чувства. И хочется открыть форточку, хочется вздохнуть. Но от натуральных ингредиентов такого желания не появится. Ну, если, конечно, вы не сторонник того, чтобы разжечь кадило, вот как адское пламя там такое, и столовой ложкой туда сладострастно насыпать несколько хороших таких ложек, чтобы оно все задымилось такое, чтобы все в слезы из глаз. Ну, если вы любитель такого, да, то тут уже, в принципе, не имеет большого значения, какой ладан вы зажигаете. Вот, там уже речь идет не о ароматических, скорее, а о дымовых свойствах. Вот. Ну, почему нет? Знаете, я считаю, что каждый человек доходит до понимания истины сам и только сам. Бывают люди, которые нам открывают правильный взгляд на вещи, но нам еще надо его понять, до него самим дорасти. И вот ладан – это тоже та же сфера, в которой надо воспитывать свой нос, воспитывать свое отношение к ароматике вообще. Это не что-то такое, что самозародилось где-то в коробке, и вот это вот можно брезгливо бросить в кадило, потому что таков обряд.
Что вы думаете по поводу медицинских свойств фимиама? Насколько дым, который попадает в легкие человека, вреден или полезен для него?
Вопрос, наверное, в количестве дыма и в качестве этого дыма, конечно, потому что босфелия, тот, собственно, любан, ладан, это вещество, используемое в медицине, опять же, с третьего тысячелетия до Рождества Христова. Существуют сохранившиеся до наших дней египетские медицинские трактаты, в которых перечислены многие благовонные смолы и вещества, в том числе мирра, ладан, бензой и, ну, некоторые другие вещества. Сандаловое масло, кстати. Так или иначе, они используются для заживления ран. Например, известная драконья кровь, смола драконья кровь. Это уникальный совершенно медицинский, так скажем, препарат. Вот, а либанум арабы жуют до сих пор. И считается, что это лишает их всех проблем, связанных со стоматологией, уничтожает бактерии во рту. Мы привыкли хихикать над бабушками, которые просят благословения пососать ладан от какой-то болезни. Ну, я думаю, что если мы возьмем, конечно, какой-нибудь, да, неизвестно где сделанный, неизвестно какой афонский ладан, да, мы будем его сосать, то мы можем получить проблемы с кишечником. Но если мы используем натуральные смолы, если мы... Например, можем взять кусок мирры настоящий и растопить ее в воде, она за ночь спокойно разойдется в стакане воды, и будем ее пить и полоскать ее полость рта, то научно доказано, что оно помогает заживлять микрораны при гастрите, при язве, вообще благотворно влияет на кишечник и заживляет раны во рту. Поэтому смолы однозначно имеют хорошее, ну, серьезное медицинское воздействие. А дым от ладана издревле используется как успокоительное средство, обезболивающее средство, заживляющее средство. Раны окуривались ладаном вне рамок богослужения. Считалось, что это антисептическое действие оказывает. Поэтому я думаю, что, несомненно, медицинское влияние есть. Может быть, оно не вполне изучено. Ну, понимаете, есть много разных научных организаций и учреждений, вот, не все из них, скажем так, вполне научны, но я знаю, что существовали какие-то исследования библейского ладана, вот, известного по книге «Исход» 30 главы, где там перечислены 3-4 ингредиента. Ну, я вам скажу так, если использовать только эти 4 ингредиента, ладан получается не очень интересный. Но мы прекрасно знаем, что у благочестивых евреев, помимо Священного Писания, есть много-много других писаний, в которых, собственно, истина-то и раскрывается. Вот, поэтому я бы вот рекомендовал людям попробовать наш ладан библейский. Он состоит из 14 ингредиентов, 13 ингредиентов уникальных, ну, плюс порошок для обсыпки 14. Я думаю, что и лечебным свойством обладает тоже, он прекрасен.
И у вас же можно купить чистые смолы для жевания или растворения в воде.
Да.
Где это можно сделать?
Ну, проще всего это сделать через наш интернет-сайт www.ruskiladan.com. И там же можно получить какую-то консультацию. Там указан почтовый адрес, email, там указан телефон моих помощников, которые могут при необходимости обработать заказ и дать какую-то консультацию. Этот сайт в настоящий момент является наиболее полным информативным каким-то информативной платформой нашей мастерской.
А для тех людей, которые не выходят в интернет, что вы можете посоветовать?
Наш ладан можно приобрести пока, к сожалению, только в двух городах России. Это Москва и Санкт-Петербург. В Москве это храм Святой Великомученицы Татьяны при МГУ, неподалеку от Красной площади. Это гильдия храмоздателей. Там довольно хороший ассортимент. До недавнего времени мы сотрудничали с мастерской «Эксамит». Я думаю, мы продолжим с ними сотрудничать. Они сейчас просто переехали на новое место. По возможности будем расширять контакты и с другими торговыми точками, тем более, что я как исправный российский гражданин плачу налоги, это все официально и так далее. На то мы можем выписывать нормальные накладные при необходимости. Поэтому я думаю, что впереди у нас еще какое-то хорошее плодотворное сотрудничество с другими храмами и церковными лавками. В Санкт-Петербурге мы, естественно, предлагаем наш ладан при храмах, где я являюсь настоятелем. Это храм Святого Луки Крымского в Озерках и храм святых апостолов Петра и Павла в Шувалском парке. Наш ладан также представлен в Новодевичьем Воскресенском монастыре, в Федоровском соборе у Московского вокзала, в Государевом соборе. Можно, в принципе, его приобрести. Проблема, видите, в чем? Вся наша мастерская – это 7 сотрудников. И мы делаем ладан без каких-то особенных препаратов, каких-то приборов, которые сильно облегчают нам жизнь. Мы, конечно, придумываем, как себе облегчить жизнь, но это все равно ручной труд и довольно большой труд. И, знаете, после 6-7-часовой вахты, смены по производству ладана, мы расходимся, конечно, довольные, но очень уставшие. И много сделать ладана мы не можем, потому что мы его делаем вручную. У нас нет каких-то гигантских чинов, где там по 200 килограмм сразу масса какой-то переворачивается, как в мастерских в Греции, например. Там специальная аппаратура, которая там кнопочку вы нажимаете, ингредиенты засыпаете, а дальше как в хлебопечке. Оно там внутри само как-то своей жизнью живет, формируется, нарезается и так далее. Вот, такие аппараты существуют, они позволяют производить ладан в гигантских количествах, которые завозятся в Россию под именем Афонского, там, греческого и так далее. Поэтому мы его делаем мало. И я бы, может быть, и рад бы со многими сотрудничать и поставлять этот ладан во многие магазины. Я думаю, мы потихонечку все-таки будем это делать, но у нас его просто нет такого количества. В основном заказы, которые идут через сайт, они забирают практически весь ладан.
Надеюсь, что вы будете вдохновляться на новые сорта ладана, которые будут еще интереснее, чем были. Напоминаю, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» был игумен Силуан Туманов, председатель издательского совета Санкт-Петербургской епархии и настоятель храмов святых апостолов Петра и Павла в Шуваловском парке и святителя Луки Крымского в Озерках. У микрофона был Илья Сергеев.
Спаси Господи, храни себя Господь.